В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Сочи его пригороды по-прежнему обесточены. МЧС обещает подключить город к электричеству в ближайшие часы. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства Андрея Козлова, подготовил еще одно, третье письмо о коррупции в Центробанке. Директор Интерньюс Манана Асламазян опровергает информацию ряда СМИ о деталях ее задержания в аэропорту Шереметьево. В Сочи, где накануне вечером произошло отключение электричества, больницы и хлебокомбинаты работают от автономных источников питания, сообщает МЧС России. Ситуацию с водоснабжением называют сложной. 13 водозаборов и очистных сооружений города обесточены. Сточные воды идут самотеком, приводят слова сотрудников МЧС агентства «Интерфакс». Энергоснабжение города по предварительным расчетам может быть восстановлено сегодня к 2 часам дня. Из Сочи передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
На 31 января в Сочи были назначены учения по гражданской обороне. Однако этот день принес жителям черноморского курорта реальные проблемы буквально катастрофического масштаба. Накануне около 5 часов вечера разом отключилось электроснабжение на побережье от Адлера до Туапсе. Без электричества остались практически все жители Большого Сочи, а это около 400 тысяч человек. На улицах, на дорогах, в домах темнота. Немногие запаслись свечами на такой случай. Весь день перед этим был обильный снегопад, оказались в снегу и гололеде магистрали и трассы в сторону горных районов. От кромешной тьмы спасали огни немногих автомобилей, да подсвеченные почти полной луной, нависшие над городом облака. Из-за отсутствия электричества остановились лифты, и пожилые граждане с верхних этажей оказались в положении заключенных в своих квартирах. Прекратилась подача в дома горячей воды, а затем и холодной. Если нет запасов, питьевую воду приходится добывать, растапливая снег. Отключилось отопление, а поскольку во многих домах окна имеют только одно стекло в рамах, квартиры быстро остыли. Газоснабжение имеется не повсеместно, поэтому горячая пища многим сегодня недоступна, разве что придется готовить еду на кострах, как это уже было здесь 14 лет назад, холодной зимой 93-го года. Естественно, в домах не работают телевизоры. Потекли холодильники со скоропортящимися продуктовыми запасами. Закрыты школы, не работают многие учреждения, не имеющие автономных генераторов электроснабжения. Аэропорт «Адлер» был вынужден из-за отсутствия электричества отказать в посадке рейсовому самолету из Москвы и отправить его обратно. Энергетики называют случившейся аварией из-за штормовой погоды. Но ситуация, сложившаяся в эти дни в Сочи, более напоминает прошлогодний энергетический катаклизм в Москве. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Новый поворот в деле банкира Алексея Френкеля, которого обвиняют в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. У Френкеля, как оказалось, есть еще и третье письмо, в котором он рассказывает о злоупотреблениях в главном банке страны. Сегодня же его допрашивают следователи Генпрокуратуры в связи с публикацией первых двух писем. Очередное письмо, как говорят, еще более детальное и конкретное. Мой собеседник, адвокат Алексея Френкеля Игорь Трунов. Скажите, вы сами видели это третье? Эти письма Френкеля. Можете рассказать более конкретно, о чем идет речь?
Да, конечно. И эти письма не есть плод творчества человека, заключенного в тюрьму, или уловки защиты. Эти письма были написаны задолго до его ареста в октябре, и они имелись на руках у заинтересованных лиц. Поэтому все это время он ждал, что эти письма получат надлежащую оценку надлежащих лиц. То есть в данной ситуации речь идет, конечно, о правоохранительной системе. И вот впервые сегодня назначены процессуальные действия по проверке этих фактов, которые изложены в этих письмах.
Ну, вы сами признали, что письма Френкеля – это не тюремное творчество, они были написаны задолго до ареста. Получается, что Френкель предвидел то, что с ним произойдет?
Я думаю, нет, что цель этих писем была совершенно другая. Необходимы поправки в законодательство, и эти письма были в том числе обращены в Государственную Думу. То есть назрело то время, когда нужно реформировать нормативную базу именно антикоррупционной направленности – необходимы поправки. Поэтому цель этих писем была совершенно другая и по-прежнему остается другой. То есть реформировать регулирование нашей банковской системы.
Вы всех, конечно, заинтриговали, но не обещаете, что это третье письмо будет обнародовано. Почему не рассказать все сразу? Нет ли здесь с вашей стороны некого элемента торга со следствием? Может быть, вы рассчитываете на то, что Генпрокуратура снимет все обвинения с Френкеля в обмен на важную информацию?
Нет, конечно, и разговор идет о том, что, конечно, спецсубъект прежде всего должен изучать те факты и эти письма, а не общественное мнение. В первую очередь, это, конечно, надлежащая проверка, всесторонние исследования этих фактов и доказательств, а в последующем уже, конечно, общественное мнение, оценка этого. Поэтому это был крик безнадежности, то, что эти письма 4 месяца были у всех на руках, а оценки никакой не получили.
Третье – это последнее письмо Френкеля. Может быть, есть еще что-то из неопубликованного?
Вы знаете, я, конечно, не готов. Я здесь только инструмент, я его защитник и не писатель этих писем, и не обладаю той информацией по банковской системе. Я только адвокат.
Не опасаетесь ли вы за жизнь своего подзащитного? Или именно эти письма и есть гарантия его неприкосновенности?
Очень сложно сказать, и здесь, конечно, определенная опасность есть, с учетом того, что физическое воздействие уже было применено, определенные угрозы звучали и звучат в мой адрес, поэтому, конечно, этот элемент присутствует, элемент давления психологического и физического.
Следует ли ждать новых уголовных дел, теперь уже в отношении сотрудников Центробанка? Ждать ли громких разоблачений, как вы думаете?
Я думаю, что все-таки в какой-то степени закон восторжествовал, потому что обязанность прокуратуры проверять сообщения о преступлении, вне зависимости от того, кто это сделал, человек, который содержится под стражей, или человек, который находится на вершине власти и благополучия. Поэтому сообщение о преступлении – обязанность проверки. Поэтому закон хоть в какой-то мере действует, но, правда, под давлением общественного мнения это все случилось, но, тем не менее, это радует.
Может быть, в этом и заключается тактика защиты, ваша тактика – инициировать новые громкие дела и тем самым вывести из-под удара самого Френкеля?
Ну, эти письма написаны задолго до того, как я вступил в дело, поэтому тактика защиты вряд ли здесь уместна. Все-таки, тем не менее, если факты коррупции будут установлены, то версию криминальных разборок, в том числе, следствие обязано проверить.
На ваш взгляд, дело Френкеля, оно все больше перестает быть чисто уголовным. Много ли здесь политики?
Ну, оно изначально уголовным-то не было, и в данной ситуации, конечно, не имея тех доказательств его виновности, для нас вообще странно, в чем его обвиняют.
Скажите, а у защиты есть ли своя версия того, кто убил Андрея Козлова?
У Френкеля есть своя версия, и он ей поделился с Генеральной прокуратурой. Насколько она получит надлежащую оценку, пока что неизвестно.
Скажите, все-таки это третье письмо, оно будет опубликовано, будет передано средствам массовой информации? Если да, то когда?
Если оно получит надлежащую оценку уполномоченного органа Генеральной прокуратуры, то не будет смысла распространять его в средствах массовой информации, потому что основа-то была привлечь спецсубъект, то есть человека, который будет расследовать. Вот он сейчас вступил в дело, и он должен дать надлежащую оценку. Поэтому, прежде всего, конечно, это расследование фактов.
Говорил адвокат Игорь Трунов, адвокат Алексея Френкеля, которого обвиняют в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре погибли по меньшей мере 6 человек, пострадали трое, сообщает МЧС России. На Черноморском побережье около 400 тысяч человек остаются без электричества в результате обрыва линий электропередачи из-за сильного ветра и обледенения проводов. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, подготовил третье письмо о коррупции в Центробанке России. Ожидается, что сегодня Генпрокуратура допросит Френкеля в связи с его заявлением. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Американский час. Поверх барьеров». Новый роман Нормана Мейлера. Гость американского часа Пол Шапиро, активист движения за гуманное животноводство, а также комедия «Вашему вниманию», фильм об Оскаре, об этом и многом другом в американском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Российские газеты сегодня пишут о том, что оппозиция в канун выборов начинает отстаивать свои права. Законопроект о гарантиях оппозиционной деятельности уже внесла в Госдуму фракция КПРФ. Аналогичный документ в ближайшее время внесет и фракция «Родина». Рассказывает мой коллега Антон Желнов.
Законопроект, внесенный фракцией КПРФ, носит общий характер и описывает основные принципы оппозиционной деятельности. В частности, документ предполагает наличие парламентской и внепарламентской оппозиции, уточняет «Коммерсант». Внепарламентскую оппозиционную деятельность КПРФ предлагает осуществлять путем собраний, шествий, митингов и других публичных мероприятий. При этом в полном соответствии с современными политическими реалиями законопроект содержит запрет на действия экстремистской направленности, на проведение мероприятий, направленных на нарушение конституционного строя, целостности и безопасности России, а также на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Таким образом, коммунисты в случае принятия закона готовы наступить на горло собственной песни, поскольку именно на их митингах и шествиях регулярно наблюдаются как действия экстремистской направленности, вроде прорыва милицейских кордонов, так и разжигание национальной розни путем педалирования русского вопроса. Как пишет «Коммерсант», конкретное же требование в проекте фактически одно – предоставить оппозиции доступ к СМИ. Эта конкретная норма предусматривает предоставление оппозиционным партиям 1 часа бесплатного эфирного времени в неделю на каждом из общероссийских и региональных гостелеканалов, а в государственных печатных СМИ объем информации о деятельности оппозиционной фракции не может отличаться от объема информации о деятельности других фракций более чем на 15%. Законопроект о правовых гарантиях оппозиционной деятельности, подготовленный фракцией «Родина», в отличие от проекта КПРФ, максимально подробно описывает едва ли не все возможные ситуации, с которыми может столкнуться оппозиционная партия в процессе своей деятельности. Так, родинцы закрепляют за оппозицией право участвовать в формировании рабочих органов Госдумы, возглавлять на пропорциональной основе думские комитеты и конструктивно критиковать правительство и иные органы исполнительной власти. Правда, президент России в числе органов, подлежащих критике, не упоминается ни разу. Авторитетом президента России заручились и коммунисты. Как пишет «Независимая газета», в качестве приложения к пояснительной записке они официально представили 2 страницы цитат Путина на оппозиционную тему. Цитаты подобраны за последние 5 лет и взяты в основном из посланий президента Федеральному собранию. По мнению «Независимой», сделано это впервые в законодательной практике. Но означает, скорее всего, только одно. КПРФ не имеет фактически ни малейшей надежды на то, что думская большинство их законопроект одобрит. Цитаты президента, таким образом, это своего рода последняя надежда на то, что вокруг данной инициативы будет устроена хотя бы небольшая публичная дискуссия. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Директор неправительственной организации «Интерньюс» Манана Асламазян опровергает сообщения СМИ о деталях ее задержания в аэропорту Шереметьево. 21 января Асламазян и ее коллега были задержаны при таможенном досмотре. По сообщению представителя таможни, они не заявили, что ввозят крупную сумму денег, подлежащую декларации. В интервью нашему радио Асламазян подчеркнула, что имела 9550 евро и сообщила об этом добровольно, будучи уверенной, что не нарушает таможенных правил. Закон же разрешает ввоз без декларации не более 10 тысяч долларов. Вот что сама Манана Асламазян сообщила в интервью «Радио Свобода».
Я с моей подругой Джиллиан Маккормак поехала на уикенд, частную поездку в Париж. Джиллиан работает главой представительства зарубежной организации, она поехала получить свою зарплату обычную, которую ей положено получать. А я договорилась с моими главными друзьями, которых я знаю 15 лет, о том, что я у них возьму 10 тысяч евро в долг, потому что мне нужны там, ну, траты семейные, как предстоят серьезные, поэтому мне нужны были очень деньги. На обратном пути мы, когда выходили через таможню, нас остановил таможник и спросил, нет ли товаров, запрещенных к ввозу. За что я сказала, их нет. После этого был вопрос, есть ли валюта. Я добровольно, естественно, сказала, да, конечно, валюта есть. Я им показала имеющиеся у меня 9550 евро. Моя ошибка заключается в том, что я полагала, когда я слышала все время по телевизору в каких-то новостях о том, что разрешено 10 тысяч ввоз, я не не связывал это доллары и евро. Мне показалось, что это 10 тысяч условных единиц. На самом деле, оказывается, разрешено бездекларативно 10 тысяч долларов, но не разрешено 10 тысяч евро. Вот этого я не знала, и в этом моя ошибка. И разница между евроми и долларами составляет ту сумму моей вины, которую я, безусловно, признаю, и за которую я готова понести наказание. Но мы ничего не скрывали, и мы предъявили эту сумму. То есть я готова понести административное наказание, но я, в общем, не понимаю той большой волны, которая поднята вокруг этого случая.
Манана Асламазян называет произошедшее недоразумением. Однако ее коллеги уже выразили возмущение тем, как эта история преподносится в российских средствах массовой информации. В ее защиту выступил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.
Если говорить о самой этой ситуации, то, конечно, она вызывает очень большие подозрения. И я, в общем, расстроен, конечно, из-за тех СМИ, которые дали в таком контексте эту информацию и с таким опозданием, что все это не может не вызвать подозрений в организованном характере вот этой информации, в попытке скомпрометировать ее репутацию. Потому что Манана Асламазян, она представляет организацию Интерньюз, которая тесно связана с Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. И отсюда, вот, как мне кажется, растут ноги этого стремления опорочить ее доброе имя. Потому что мы все знаем, что нашим государственным структурам и нашим политикам очень это все не нравится. Деятельность некоммерческих организаций, которые рассматриваются чуть ли не как шпионские подразделения западных стран в России. Ситуация на самом деле банальная, и там обычно в этих случаях человек просто там платит штраф. Она и не отказывалась от этого штрафа, и это все, в общем, абсолютно такая рядовая ситуация, которая случается на таможне. Смысл в том, чтобы ее так преподнести и препарировать, он очевидный, на мой взгляд. Никому не пришло в голову позвонить Манане Асламазян и сказать: вот есть такая информация, там, вот что бы вы могли сказать по этому поводу, и выслушать ее, и просто выслушать другую точку зрения.
Заявил в интервью «Радио Свобода» президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Дмитрий Ковтун, один из свидетелей по делу об убийстве в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, готов рассмотреть возможность приезда в Великобританию для отдачи показаний, если в этом будет заинтересован Скотланд-Ярд. Бизнесмен заявил об этом в интервью телеканалу Russia Today. Другой российский предприниматель, Андрей Луговой, который также допрашивался по делу Литвиненко, вновь заявил, что он является лишь свидетелем. И утверждение британских СМИ о том, что его рассматривают в качестве обвиняемого, беспочвенны. А накануне в Лондоне в Вестминстерском университете состоялся семинар под названием «Интервьюируя Литвиненко. Эрудиция и новая холодная война», который, по сути дела, целиком был посвящен тому, как западные СМИ освещали убийство Александра Литвиненко. Главным персонажем семинара была аспирантка университета Юлия Светличная, утверждавшая ранее, что Литвиненко якобы намеревался шантажировать российских олигархов. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Семинар собрал британских и аккредитованных в Лондоне иностранных журналистов, представителей академических кругов и студентов. Небольшой зал был переполнен. Выступали аспирантка университета Юлия Светличная и ее коллега, аспирант Джеймс Хартфилд. Оба они обвинили западную прессу в том, что она якобы необъективно освещает дело Литвиненко. Особый гнев Светличной и Хартфилда вызвало утверждение западных СМИ, что Кремль замешан в убийстве Литвиненко и что Светличная является орудием российских спецслужб. По сути дела, это был даже не научный семинар, а пресс-конференция, а точнее, трехчасовое препирательство между Хартфилдом и Светличной с одной стороны и пришедшими на семинар журналистами с другой. В декабре прошлого года Светличная заявила, что Александр Литвиненко собирался шантажировать российских олигархов. На семинаре присутствовал публицист и историк разведки Борис Володарский. Я попросила его прокомментировать информацию, распространяемую Светличной и Хартфилдом.
К сожалению, никто из участников как-то не интересовался подробностями этого дела, что на самом деле является самым принципиальным и центральным фактом. Отвечая на мой конкретный вопрос, я попросил ее описать подробно, как, при каких обстоятельствах, в какое время, когда Литвиненко сообщил ей или заявил ей, что он собирается шантажировать российских бизнесменов. Она сказала следующим образом, что она с ним встретилась с первой недели мая 2000 года во время прогулки в парке. И вот во время этой прогулки в парке Литвиненко якобы заявил ей, что он собирается шантажировать ряд бизнесменов российских, Причем она не очень точно определила, речь шла про тех бизнесменов, которые проживают за границей, или про тех, которые в том числе и находятся в России. И второй раз, якобы, он повторил это дома у себя, куда он ее пригласил, и во время беседы присутствовала Марина Литвиненко, жена Александра. Но якобы в тот момент, когда они с Александром обсуждали вопрос шантажа, как раз Марина вышла. Я беседовал с Мариной за час до пресс-конференции и тут же после пресс-конференции. Она рассказывала, что действительно Светлична однажды была у них дома, что очень нервничала, постоянно курила, и что Саша, когда она ушла, сказал, какое жалкое создание. Никаким образом, естественно, Марина не могла подтвердить, что даже затрагивалась эта тема или поднималась эта тема. Естественно, совершенно понятно, что Литвиненко не мог никаким образом эту тему поднимать, потому что никакому шантаже речь просто практически не могла. Я ее спросил конкретно, имеется у нее запись, аудиозапись их беседы в парке в мае 2006 года и впоследствии в квартире Литвиненко, где он конкретно говорил, что он собирается шантажировать бизнесменов. На это она совершенно четко и ясно сказала, что у нее имеется большое количество записей разговоров с ним, но в частности записи, где он упоминал хотя бы раз или какой-то намек делал на то, что собирается кого-либо шантажировать, у нее нету. Я спросил, на каком же основании вы утверждаете, что такое было? У вас нет никакого документа, никакого подтверждения. То же самое, тот же вопрос последовал представителя итальянской прессы. На что она сказала, я считаю, что это мой моральный долг. В ответ на это мы сказали, но простите, тогда любые обвинения против вас, которые сегодня звучат, это тоже моральный долг тех журналистов или тех людей, которые их делают? Она сказала, нет, это неправда. Я лично это слышала от Литвиненко, поэтому я заявляю это для всех и считаю себя вполне вправе это делать.
Что еще нового сообщила Юлия Светличная?
На самом деле она не сообщила ничего. Она сообщила два факта, которые мне показались очень интересными, потому что они полностью подтверждают ту политику, пропагандистскую политику, которую сегодня ведет Кремль, которую Кремль достаточно ясно сформулировал. Первое, и в выступлении Джеймса Хартфилда, и в самом первом, самом начальном выступлении Юлии Светличной она сообщила, что некие представители газеты «Телеграф» сообщили ей, что только что они присутствовали на брифинге, который дала британская служба безопасности MI5, и якобы во время этого брифинга было заявлено, что участие Кремля не доказано и вообще сомнительно, а Литвиненко – личность темная. Я могу авторитетно заявить, так как я слежу очень внимательно за случаем, кроме того, проконсультировался только что с Олегом Гордеевским, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни одна из служб Великобритании не делала никаких заявлений и не проводила никаких брифингов для прессы или не для прессы. Британская служба безопасности, британская разведка МИ-6 молчат на эту тему, не делали никогда никому никаких официальных заявлений. В своем выступлении Джеймс Хартфилд сообщил просто парадоксальную вещь, что якобы ему известно, что английская военная разведка сделала заявление по поводу Литвиненко, и якобы они очень сильно сомневаются во всей истории, особенно в участии России, и вообще сомневаются в том, что кто-то отравил его из представителей российской стороны. Ну, в ответ на это мне пришлось прервать его и сообщить, что британская военная разведка к этому вообще не имеет никакого отношения, и тем более британская военная разведка никогда и никому ни по какому поводу не делает никаких заявлений.
Говорил публицист и историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе новости Москвы и Петербурга. Речь, в частности, пойдет об Останкинской телебашне, о том, насколько велика угроза ее обрушения. А в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Время гостей». В ней принимают участие лидер НБП Эдуард Лимонов и возглавляющий список «Яблоко» на выборах в Законодательное собрание Петербурга депутат Михаил Амосов. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Сочи и его пригородах около 400 тысяч человек остаются без электричества. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, населенные пункты от Туапсе до Адлера остались без света в результате обрыва линий электропередачи из-за сильного ветра и обледенения проводов. К резервным источникам питания подключены больницы и социально значимые объекты. В Подмосковье, в деревне Вершки Мытищинского района, при пожаре погибли по меньшей мере 6 человек, пострадали трое, сообщает МЧС. Пожар произошел в ночь на среду на территории строящегося спортивного комплекса. Ведется расследование. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, подготовил новое письмо о коррупции в ЦБ России. Ожидается, что сегодня Генпрокуратура допросит Френкеля в связи с его заявлением. В Москву для консультации прибывает глава южнокорейской делегации на многосторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР Чхон Йен У. На севере Ирака, в городе Эль-Мигдаде, смертник взорвал автоцистерну с горючим у въезда на иракскую армейскую базу. Погибли по меньшей мере 6 солдат. Американский адмирал Уильям Фоллан считает, что время, предоставленное войскам коалиции для преломления ситуации в Ираке, истекает. Президент США Джордж Буш выдвинул кандидатуру адмирала на пост командующего американскими силами в регионе Персидского залива. В Великобритании задержаны 8 человек по подозрению в подготовке терактов. Все аресты произведены в городе Бирмингем сегодня рано утром. Российская ракетоноситель «Зенит», запущенная сегодня в космос из акватории Тихого океана в рамках международного проекта «Морской старт», взорвалась сразу после запуска. В Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет скончался популярный писатель, автор женских романов Сидни Шелдон. Многие его работы были экранизированы, а сценарии удостоены наград, в том числе премии «Оскар».
В эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Час Х наступает для Нижнего Новгорода. Как пишет газета «Нижегородский рабочий», будущее города в руках российского президента.
Петербург. Сегодня в сквере на Исаакиевской площади в 16 часов состоится митинг в защиту членов национал-большевистской партии Сергея Чекунова и Михаила Башина, арестованных за акцию в городском законодательном собрании в ноябре прошлого года. Смольный отказал в проведении мероприятия, однако в ответе чиновников сделана юридическая ошибка. Документ датирован 2006 годом, а, соответственно, публичное мероприятие считается согласованным. Хотя инициаторы митинга, Объединенный гражданский фронт и Петербургское отделение НБП, в любом случае намерены провести митинг, сообщил руководитель Петербургского отделения национал-большевистской партии Андрей Дмитриев.
Практически никогда комитет по законности и правопорядку не согласовывает наши акции. Митинг состоится в любом случае, какими бы карами нам не угрожали. Ребята не испугались прийти в ЗАГС и сесть в тюрьму, тем более мы не испугаемся выйти на площадь, чтобы выступить в защиту.
На митинге в защиту политзаключенных намерены присутствовать российские и иностранные наблюдатели, заместитель генерального консула ФРГ в Петербурге, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер НБП Эдуард Лимонов и другие политики и общественные деятели. Москва. На территории Всероссийского выставочного центра будет построен международный выставочный комплекс. В ближайшее время будет официально представлена долгосрочная концепция развития территории Всероссийского выставочного центра, но городские власти уже заявили, что в ходе строительства международного выставочного центра не планируется прекращение выставочной деятельности всего ВВЦ. Также предусмотрен демонтаж и последующее воссоздание павильона номер 70 «Москва». Петербург. Биометрические паспорта для горожан изготовят в Москве, так как оборудование, которым располагает Управление Федеральной миграционной службы в Петербурге, часто ломается. На сегодняшний день от петербуржцев поступило около 500 заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов, пока ни одного паспорта не выдано. Обратиться с заявлением о выдаче биометрического загранпаспорта может любой петербуржец, но только по одному адресу – Захарьевская, 10. Правда, пока нет постановления правительства России о том, какие именно биометрические данные об обладателе паспорта надо заносить на специальный чип. Москва. Очередную сессию Генеральной Ассамблеи Международной Ассоциации Социального Обеспечения решено провести в российской столице в сентябре текущего года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Фродков. Общая сумма расходов, связанных с проведением мероприятия, составит около 50 миллионов рублей. Предыдущая сессия Ассамблеи проводилась в Пекине. В ней приняли участие представители социальных организаций из 151 страны. Петербург. Директор Пулковской обсерватории Александр Степанов в ходе сегодняшнего заседания клуба «Гость-ученый» в информационном агентстве «Росбалт» расскажет о современных исследованиях Пулковской обсерватории, о месте обсерватории в ряду ведущих астрономических обсерваторий мира по материалам только что завершившегося в Париже Международного конгресса астрономов, а также об условиях работы Пулковской обсерватории в черте мегаполиса и возникающих при этом реальных и надуманных проблемах. В последние две недели в Петербурге вновь стал обсуждаться проект переноса Пулковской астрономической обсерватории в горную часть Кольского полуострова. Новости двух столиц. 31 января. Татьяна Волович.
Останкинская телебашня может обрушиться в любой момент. Статью на такую сенсационную тему опубликовало на днях российское издание «Московский комсомолец». Причиной обрушения может стать низкое качество металлокрепежных деталей, стальных канатов, которые сейчас поддерживают башню. Об этом газете рассказали участники экспертизы телебашни, которые пожелали остаться неизвестными. Главный инженер Останкинской телебашни Ефим Ильяич в интервью «Радио Свобода» опроверг информацию о том, что башня может обрушиться. Он сказал, что все недочеты устраняются, и уже весной на башне могут побывать первые туристы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Останкинская телебашня все еще ремонтируется после крупного пожара, который случился в 2000 году. Тогда многие москвичи и жители других российских регионов несколько дней не могли смотреть телевизор. Восстановление башни оказалось делом трудоемким и непростым. Осенью прошлого года погиб монтажник Николай Неркин. Когда рабочие натягивали домкратами стальные канаты, удерживающие ствол башни, один из канатов лопнул, и разлетевшиеся металлические детали буквально изрешетили мужчину. После трагедии было решено провести техническую экспертизу башни. Ее результаты и послужили причиной статьи в «Московском комсомольце». Авторы, ссылаясь на анонимные источники в Московском энергетическом институте, утверждают, что башня может упасть, так как хрупкость металла, из которого сделаны канаты и скрепляющие их детали, шпильки, превышает допустимые нормы. И я попросила прокомментировать результаты экспертизы главного инженера Останкинской телебашни Ефима Ильяича. Ефим Анатольевич, скажите, пожалуйста, а что, Останкинская башня действительно может разрушиться?
После пожара в 2000 году, когда проходили всевозможные исследования, было две точки зрения. Одна точка зрения, поскольку бетон уже устоявшийся и он сам хорошо армирован металлом, то, может быть, и необходимости в канатах нет. Это была такая одна точка зрения. А вторая точка зрения все-таки поскольку бетон плохо работает на растяжение, то нужны все-таки вот эти стальные канаты, которые при колебаниях башни вот от ветра, от солнца, они создают упругость башни. Несколько лет после пожара, вот пока перетягивали канаты, пока натягивали, она же стояла без канатов, ничего не упало.
Журналисты «Московского комсомольца», ссылаясь на анонимных представителей Московского энергетического института, пишут, что материал, из которого сделаны эти канаты, изношен настолько, что башня может упасть в любую минуту.
Все канаты заменены на новые, не только те, которые особо пострадали после пожара, но вообще все. Канаты все проверялись перед установкой на башню. Они проверялись на заводе-изготовителе, имеются документы. Другое дело, что они как бы крепятся в узлах закрепления, крепятся с помощью технологических шпилек. И время от времени полагается подтягивать канаты. Они были натянуты года два назад, и сейчас надо было их подтянуть. И в результате вот этой операции одна шпилька лопнула. Когда делали анализ, оказалось, что вот сама шпилька была сделана из не очень качественного материала. Надо провести исследование всех шпилек и выработать программу работ.
Ну, вы согласны проводить исследование этих шпилек?
А как же? Конечно. Пока мы не проведем это исследование, мы, во-первых, после этого несчастного случая, пока не получили заключение прокуратуры, мы эти работы приостановили. Не дай бог, чтобы не случилось. Но работу надо делать. Это дополнительные траты, но это необходимо делать.
В каком состоянии сейчас находится телебашня вообще?
Когда мы сдали последний 4-й скоростной лифт в конце года, мы считаем, что мы ее привели к допожарному состоянию. Восстановительные работы закончились. Они даже выполнены в большем объеме, чем как бы планировалось до пожара. Там масса уже новых требований и самих пожарных мы ввели. Морально устаревшее оборудование заменили на новое современное, которое меньше энергии потребляет, меньше выделяет тепла. И таким образом и пожарная нагрузка снижается. Мы провели замену всех кабелей на большинство на волоконно-оптические, в негорючие оболочки. Те кабели, которые в оболочке, не поддающиеся горению, мы в металлические короба заключили и их обработали специальным материалом, который препятствует горению. Это такая паста, которая расширяется и просто доступ кислорода прекращает.
А вот кроме этих технических новшеств, что-то еще на башне появилось?
Смотровая площадка, она восстановлена как в допожарном состоянии. Она готова к приему посетителей. Ресторан, он немножко затормозился, потому что мы государственные деньги, вот бюджетные, которые выделили на восстановление башни, мы на ресторан не тратим. Инвестор был один, он что-то не вынес этой нагрузки. Сейчас идет договоренность с другим инвестором. И восстанавливается ресторан будет за счет инвестора. Все подготовительные работы, все нормальные. Там инженерные все коммуникации сейчас уже как бы в стадии завершения.
Ну и когда туристы могут уже появиться на Останкинской телебашне?
Ну, у нас есть такое желание туристов даже запустить раньше, чем ресторан. То есть смотровая площадка площадка, в принципе, готова. Сейчас у нас идут переговоры и согласование с пожарными вот по вопросу открытия смотровой площадки хотя бы в таком не штатном режиме, а в проверочном, то есть небольшими группами под наблюдением наших сотрудников. Мы бы хотели весной, а как это получится, это уже не совсем от нас зависит.
Говорил главный инженер Останкинской телебашни Ефим Ильяич. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости российских регионов. С публикациями газет Нижнего Новгорода вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
Час Х наступает для Нижнего Новгорода. Как пишет газета «Нижегородский рабочий», будущее города в руках российского президента. После 30 января Владимир Путин примет решение о подъеме уровня Чебоксарского водохранилища. Если ответ будет положительным, то примерно четвертая часть Нижегородской области может остаться под водой. Затоплять или сидеть без света и тепла? Вот в чем вопрос. С инициативой о поднятии воды до отметки 68 метров выступил глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Его поддержал министр экономического развития и торговли Герман Греф. По словам энергетиков, такая мера увеличит мощность Чебоксарской ГЭС, которая сейчас вырабатывает электроэнергию не в полную силу. Но нижегородский губернатор Валерий Шанцев категорически против такого решения проблемы, так как, по его словам, таких денег, которые потребуются в случае затопления, в областном бюджете не найдется. Точку зрения нижегородских властей выразил пресс-секретарь вице-губернатора, который объяснил, что оптимальным вариантом будет подъем уровня Чебоксарского водохранилища не выше 65 метров, при этом подтопление не будет критическим, и строительство низконапорной плотины в Нижегородской области. В прошлом году Владимир Путин поддержал эту идею, впрочем, тогда он поручил специалистам вынести свое заключение по этой проблеме. Еженедельник «Новое дело» рассказал о судьбе Нижегородского общества российско-чеченской дружбы. Заметка называется «Дружбу с чеченцами запретили». Во вторник, 23 января, Российский Верховный суд поставил точку в скандальном деле. Жалоба председателя ОРЧД Станислава Дмитриевского на судебное решение о ликвидации была отклонена. В марте 2004 года в газете «Правозащита», главным редактором которой он является, были опубликованы обращения лидеров чеченских сепаратистов Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева. После этого правозащитникам присудили премию «Свободная пресса», а прокуратура обвинила ОРЧД в неуплате налогов, организации несанкционированного митинга. Дмитриевский был признан виновным в разжигании национальной вражды и получил условный срок. Европарламент призвал Россию снять обвинение с председателя общества российско-чеченской дружбы, а организация международной амнистии предложила признать его узником совести. Сейчас опальная правозащитная организация продолжает работать, но отказалась давать какие-либо комментарии журналистам «Нового дела» по поводу судебного решения. Газета «Коммерсант» пишет о том, что нижегородских мусульман интересует статистика по смене религии. Отчитываясь по работе за 2006 год, глава Центра по борьбе с терроризмом МВД по Приволжскому округу Леонид Тамайко выразил обеспокоенность тем, что к террористическим исламским группировкам примыкает все больше славян. По словам руководителя аппарата Духовного управления мусульман по Нижегородской области Дамира Мухиддинова, сейчас он готовит официальный запрос в окружное ведомство с просьбой уточнить число нижегородских славян, принявших ислам, и то, в каких террористических организациях они состоят. При этом он ссылается на свободу вероисповедания российских граждан. Кстати, в Духовном управлении мусульман по Нижегородской области не подтвердили то, что тенденция перехода славянского населения в ислам существует. Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Мытищинском районе Подмосковья при пожаре погибли по меньшей мере 6 человек. Пострадали трое, сообщает МЧС России. На Черноморском побережье около 400 тысяч человек остаются без электричества в результате обрыва линии электропередачи из-за сильного ветра и обледенения проводов. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства Андрея Козлова, подготовил третье письмо о коррупции в Центробанке России. Ожидается, что сегодня Генпрокуратура допросит Френкеля в связи с его заявлением. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Сергей Синицкий.
Правительство России на сегодняшнем заседании одобрило в целом проект закона, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Он предусматривает, в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. Перечень таковых будет утверждаться правительством. Однако ранее заключенные с зарубежными компаниями соглашения по разработки российских месторождений пересматриваться не будут, сообщил министр природных ресурсов Юрий Трутнев. В целом, иностранные инвесторы, как заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, в дальнейшем смогут получить контроль над российскими активами из категории стратегических только с разрешения Федеральной службы безопасности. Законопроект решено доработать в течение месяца. Государственный внешторгбанк, второй по величине банк России, планирует до конца февраля определить основные параметры продажи своих акций частным лицам в рамках предстоящего в этом году первичного размещения акций. Об этом сообщил председатель банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. По его прогнозам, доля акций банка, выкупленных в России частными лицами, может составить от 5 до 15% общего объема предполагаемой эмиссии. В целом, внешторгбанк планирует разместить ее примерно поровну на российском и зарубежных финансовых рынках. Крупнейший банк России, Сбербанк, начал во вторник прием заявок на покупку своих акций в рамках дополнительной эмиссии. Они будут продаваться только на внутреннем рынке, и цена, по экспертным оценкам, составит в пересчете не менее $3000 за акцию. Доля частных лиц в общем объеме их продаж, как ожидается, не превысит 5%. Индийская металлургическая компания Tata Steel предложила $12 миллиардов за британскую компанию Corus, перекрыв в ходе трехмесячного аукциона финальное предложение главного конкурента, бразильской компании CSN, менее чем на 1%. Об этом сообщила британская правительственная комиссия. В случае завершения сделки объединенная компания станет пятым в мире производителем стали с объемом производства 25 миллионов тонн в год. Это примерно треть общего производства стали в России. Черная металлургия до сих пор одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой индустрии. Даже на долю крупнейшей в ней компании, европейской ArcelorMittal, в пять раз превосходящей Tata Steel и Corus вместе взятые, приходится не более 12% общемирового производства стали. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.53, на завтра 26.54. К евро на сегодня 34.38, на завтра предположительно такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.29.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. Десять минут до конца часа. Новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Тему сегодняшней программы подсказали нам наши слушатели. В субботу в программе «Час прессы спорт» они просили рассказать о продаже футбольного клуба «Динамо Москва» его нынешним владельцем Алексеем Федоровичем. После выпуска спортивных новостей мы выполним их просьбы. Кемерово на чемпионате мира по хоккею с мячом. Сегодня проходят матчи четвертого тура. Один из них уже завершен. Сборная Казахстана одержала победу над командой Беларуси 14-3. Сейчас продолжается встреча команд Финляндии и Норвегии. Там за несколько минут до конца впереди финские хоккеисты 5-2. Ну, а вчера были сыграны матчи третьего тура. Один из фаворитов соревнований, сборная Швеции, потерпела первое поражение в упорной борьбе, уступив команде Финляндии 4-5. В остальных матчах сборная России с крупным счетом 17-3 обыграла команду Казахстана, а норвежцы выиграли у белорусов 8-1. На другом чемпионате мира по гандболу среди мужских команд, которые проходят в Германии, вчера определились полуфиналисты. Сборная Франции со счетом 21-18 победила команду Хорватии. Датчане взяли верх над соперниками из Исландии 42-41. Хозяева соревнований, немцы, обыграли бывших чемпионов мира испанцев 27-25, а россияне уступили полякам 27-28. Полуфинальные пары составили Германия и Франция и Польша, Дания. Эти матчи пройдут завтра. На крупном женском теннисном турнире в Токио сегодня первые матчи провели российские участницы. Елена Лиховцева выиграла у Гизелы Дулько из Аргентины 6-3, 6-2. Мария Кириленко у израильтянки Шахар Пьер 6-2, 6-3. А Вера Звонарева уступила австралийке Саманте Стосор 4-6, 7-6, 4-6. Елена Веснина сейчас играет с японкой Аи Сугияма, и в первом сете счет пока равный 3-3. И позже на корт выйдет еще одна представительница России Елена Дементьева. В центральном матче очередного тура российской хоккейной суперлиги лидер чемпионата Акбарс в гостях уступил Северстали 3-4. А его преследователи тоже на выезде одержали победы и сократили отставание от казанского клуба. «Авангард» выиграл у хоккейного клуба МВД 5-2, а «Магнитогорский» «Металлург» у «Нефтехимика» 2-1. У «Акбарса» осталось 93 очка и всего на 3 теперь меньше у «Авангарда». В активе «Металлурга» 84 очка. Несколько дней назад во многих средствах массовой информации появились сообщения о продаже Алексеем Федоровичем контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо Москва». Эта тема взволновала наших слушателей, которые в прошлую субботу в программе «Час прессы спорт» просили прояснить эту ситуацию. Рядом со мной находится наш экономический эксперт, профессор Роберт Воскричан. Роберт, насколько сообщение в прессе соответствует истине?
Думаю, что в значительной степени. Причем сначала с этой новостью примерно неделю назад выступил представитель счетной палаты Сергей Степашин. И следом за ним, примерно через 2-3 дня, первый зампред Центрального совета спортобщества «Динамо» Юрий Исаев, который не опроверг Степашина, но сказал, что пока еще о том, что сделка завершена, говорить рано. Ну и, как водится, обвинил в этой неточности, как вы думаете, кого? Конечно же, журналистов, которые якобы неточно передавали смысл сказанного господином Степашиным. Ну ладно, оставим эту тему, а поговорим о деле. А дело таково, если отбросить шелуху, ситуация такова. Во-первых, шелуху я имею в виду весь этот пиар, флёр, который сопровождает московское «Динамо» и давно уже, особенно во времена Федоровича. Во-первых, хозяева «Динамо», спортовщика «Динамо» решили развивать Петровский парк сами. Они поняли, что этот актив настолько мощный, настолько богатый, настолько привлекательный, что даже если они привлекут какие-то кредитные средства, то самим это им будет гораздо выгоднее. То есть все плоды от этого проекта получат они сами. Соответственно, учитывая, что денег у них немного, а точнее сказать, денег нет, а есть только долги, соответственно, значит, нужен им партнер, мощный финансовый институт, коим является, безусловно, ВТБ, бывший Внешторгбанк, который уже профинансировал эту команду, то есть прокредитовал, точнее говоря, примерно на 1 миллиард рублей, тремя траншами, один 500 миллионов рублей и два по 280, примерно вот так. И еще будет кредитовать для того, чтобы Центральный совет мог расстаться с Алексеем Федоровичем. Это первая часть сделки. Вторая часть сделки заключается в том, что Алексей Федорович, видя, что не получается договориться и начать работать в Петровском парке, не получается осуществить тот проект, ради которого он, собственно говоря, и затеял все это дело, а его расходы составили как минимум, по меньшей мере, 120 миллионов долларов, соответственно, он получает это назад с помощью кредита, который будет выдан Центральному совету и в итоге попадет к Федоровичу. То есть, в отличие от всевозможных прогнозов и довольно прозрачных намеков, да и, в общем-то, и ситуация была довольно напряженная, долгое время, ну, все журналисты задавались вопросом, а где же Федорович, почему он не приезжает из Монако. Я думаю, что в том числе и потому, что достаточно напряженная была ситуация в отношениях с деловыми партнерами. В общем, это все пройдено. Таким образом, вторая часть этой сделки заключается в том, что, по крайней мере, большую часть затрат Федоровича, ну, видимо, не все, Центральный совет покроет с помощью кредита ВТБ.
Ну, Роберт, а как вы считаете, вот в спортивном плане поможет ли «Динамо» смена владельца?
Вы знаете, мне трудно очень судить, поможет или нет. Я единственное, что могу выразить надежду, что та ситуация, которую один молодой журналист в одном из еженедельников назвал очень своеобразно «ремонт провала», когда говорил о ситуации в московском «Динамо». То есть достаточно емкое определение, которое подчеркивает все, и суету, и бессмысленность очень многих действий, и явные злоупотребления, которые были видны просто невооруженным взглядом. Вот так вот, эта ситуация ремонта провала наконец-то будет преодолена, а когда команда успокоится, в клубе некие бизнес-процессы с помощью новых людей, которые пришли, в том числе и с помощью Юрия Исаева, который почему-то решил, что журналисты неточно передали слова Степашина, и других менеджеров, новых совершенно, потому что мы знаем, что Завалин ушел, и вся его команда ушла. Я думаю, что «Динамо» выздоровеет. И еще один момент очень существенный, связанный с тем, что уж больно педалируется в интервью динамовских руководителей тема, что это были переговоры, вот имеется в виду последняя их стадия, это были переговоры, это была некая бизнес-модель, это было полюбовное решение, как-то они постоянно акцентируют на этом внимание, что, в общем-то, заставляет меня подумать о том, что Алексей Михайлович Федорычев еще довольно легко отделался, получив большую часть денег, и, в общем-то, и никаких неприятностей больше других у него не было.
Спасибо, Роберт. Напомню, что ситуацию с продажей контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо Москва» прокомментировал эксперт по экономике большого спорта профессор Роберт Воскричан. И в заключение несколько слов о спортивной программе на сегодня. На чемпионате мира по хоккею с мячом в Кемерово вечером встретятся главные претенденты на титул сборной Швеции и России. В волейбольной лиге чемпионов «Локомотив» Белогорье будет играть с австрийской командой «Инсбрук». В главном европейском баскетбольном турнире Евролиги «Улеп» начнется заключительный тур группового этапа. ЦСКА будет принимать в Москве турецкий «Фенербахче». И, наконец, в Израиле на футбольном турнире Кубок Первого канала состоится финал с участием двух московских команд ЦСКА и «Спартака». Ну, вот, Арслан, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Образование». Автор ведущий Александр Костинский. Сегодняшняя тема передачи – это подключение к интернету российских школ в рамках национального проекта «Образование». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Ответственность за теракт в Эйлате взяли на себя три палестинские группировки.
Благодаря действиям несанкционированного пикета Романа Рудакова удалось перевести в Москву для дальнейшего лечения.
Верните народу выборы!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избирательная комиссия отказала старейшей в России демократической партии «Яблоко» в регистрации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.